«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы». У нас сегодня в студии Павел Полян, историк, географ и председатель Мандельштамовского общества. Ну, а мы его знаем также как Павла Нерлера. Все свои филологические труды Павел Маркович печатает именно под этой фамилией, в том числе и ту работу, которая мне очень понравилась. Это «Слово и дело Осипа Мандельштама». Вышло уже второе издание. Она вместе с Дмитрием Зубаревым, да, и уже ушедшим от нас Николаем Поболем сделано. Когда первое издание-то вышло? Павел Маркович, добрый вечер.
Я извиняюсь за занудность. Это не второе издание, это вышла просто совсем другая книжка «Кономоры». Второго издания не выходило. Но здесь то, что было заложено в ту книжку «Слово и дело» Осипа Мандельштама, книга допросов, доносов и обвинительных заключений, это было использовано как определенного рода набор стройматериалов, и на базе того, что было вот накопано, собрано, обдумано, сделана реконструкция последних 11 недель жизни Мандельштама.
Ну, а мы тогда немножечко уйдем наоборот назад, к юности, молодости и семье Осипа Эмильевича. Я, знаете, хотел вас спросить вот о семье и происхождении. Дело в том, что очень долго была в ходу такая легенда, может быть, это понятно было в советское время, что отец Осипа Мандельштама был из такой, ну, как бы, из мелкого бизнеса, там какая-то перчаточная мастерская, еще что-то. Как-то это очень плохо сочеталось с дипломом о том, что он был купец первой гильдии, благодаря чему жил в Санкт-Петербурге. Все-таки какого рода он был бизнесменом?
Ну, вы знаете, он был, во-первых, ремесленником, он был сам человеком с профессией и с руками для этой профессии заточенными, скажем так. То есть он был действительно перчаточником, кожевенником, занимался лайкой. У него была торговля всем этим, сказать, у него была вторая гильдия, затем первая. Это действительно дало Мандельштаму возможность до 21 года, до 1911 года без проблем жить в Петербурге с того момента, как семья туда переехал из Павловска. Вот. Он во время войны, ну, скажем так, накануне революции, ну и во время войны Первой мировой, владел довольно-таки солидным, приличным, так сказать, кожевенным заводом, который наряду с другими заводами того времени боролся за государственные военные заказы и со средними успехами. Но все-таки это было предприятие, на котором работало, ну, не знаю, человек 15-20, я сейчас не помню классификаций теперешних крупностей фабрик и заводов, предприятий. Ну, в общем, так что он был такой действительно не очень крупный бизнесмен, но он поразительно не это, а поразительно другое, сказать, вот он тоже искал, как и Мандельштам, его сын, несколько другой судьбы, да, его посылали его родители, так сказать, в Берлин учиться Талмуду, в высшую талмудическую школу. Он там поучился, так сказать, нырнул и окунулся, и вынырнул совершенно с другими какими-то представлениями, не конфессионально талмудическими, а он влюбился в немецкую философию, и вот с этим ядом в душе и сердце, так сказать, вернулся туда, где жили его родители. Так что он тоже совершал свой какой-то, так сказать, прыжок в другую субстанцию жизненную, нежели та, в которой он родился.
Ну, в любом случае, у семьи были средства для того, чтобы воспитывать трех детей, на концерты ходить, жить на даче там, в Риге и в Финляндии, учиться и обучать двух из троих в Тенишевском училище, которое было, в общем, платное, частное. То есть уровень образования, воспитания и так далее был достаточно высокий.
Очень. То есть, собственно сказать, кроме классических языков, программа, учебная программа Тенишевского училища никаких таких дефектов не знала. Дефектов тоже только в том смысле, чтобы поступить после его окончания в университет, нужно было доздавать вот эти отсутствовавшие в программе предметы. И это было по-своему революционное, педагогически революционное заведение. Но это отдельная тема, и Мандельштам эту тему сам неплохо раскрыл в своем «Шуме времени», какое замечательное это было училище.
Да, ну вот, к сожалению, не состоялась учеба в Гейдельбергском университете, в Сорбонне немножечко только Иосиф Мандельштам учился. А почему? Все-таки это было связано с какими-то неуспехами отца, или как-то все-таки он решил возвращаться в Россию?
А почему не состоялось? В Сорбонне Мандельштам, скорее даже в Коллеж де Франс Мандельштам отучился 2 семестра.
Ну, полностью не состоялся.
Ну, да. Ну, а полностью полный у него, курс, а полного курса у Мандельштама ни в каком учебном заведении не состоялось, кроме Тенежского училища. Но как бы зачет по Парижу он сдал, да, mm-hmm. зачет по поэзии он тоже сдал. А то, что он, кроме этого, выслушал лекции Бергсона, лекции Бидье, это все было такая, как бы сказать, его зарядка на будущее, которое рано или поздно, сказать, каждое по-своему выстрелило. То же самое в Гейдельберге. В Гейдельберге он тоже, он записался на 2 семестра, фактически он там был меньше, чем 2 семестра, да, но эти семестры были для него, ну, я бы так сказал, вполне системообразующими, и в силу тех преподавателей, у которых он учился, Эмиль Ласк, Виндельбанд, философы и специалисты по средневековым языкам, а главное, сказать, ну, может, не главное, тут трудно сказать, что главное, сказать, такой замечательный был у него профессор Тоде, который был специалистом по искусствоведам, профессором искусствоведения, специалистом по венецианской живописи по XVI веку. Так что это все вот какие-то такие мазки, да, сказать, вот образовательные. А университет ведь Мандельштам петербургский, да, ради поступления, в который он принял формально методический обряд, крестился, так сказать, он тоже не кончил, он кончил 6 семестров или 8 из необходимых 10, в общем, он их тоже изрядное количество не добрал.
Тогда такие события начались, что же не до того, в общем, было,
да,
в 17-м году.
Но поступил-то он в 11-м, запросто мог бы успеть, он отчислялся 2 или 3, но тоже был, кстати, с Гумилевым, тоже было со многими, это не то, чтобы это было обязательным, так сказать, таким стандартом, но это было не случайным в случае Мандельштама, как и в случае Гумилева, например.
Да, я, кстати, напомню, телефон у нас есть для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван, так что продолжаем нашу беседу. Я хотел вот что спросить, были ли в кругу семьи Мандельштама люди революционно настроенные? Вот брат в своих воспоминаниях, правда, написанных в советское время, говорит о эсере Бабине, да?
Бабин-Корин, да.
Да-да-да, потом семья Синани и Фёдор Линда. А они действительно реально как-то повлияли на мировоззрение Осипа Емельевича?
Ну, конечно, повлияли. Конечно, повлияли, причем повлияли самым радикальным и сильнейшим образом. Дело в том, что, ну, если представить себе, да, мандельштамовскую судьбу как некую планетарную систему, космогонически, так сказать, ее представить, то я полагаю, что революция и была тем самым центром, тем солнцем, вокруг которого крутилось, вертелось все остальное. Просто и революция была неоднозначно точечной, да, сказать, она была сложной составной. Это была и октябрьская, это была и февральская, но в особенно большой степени это было то, что мы называем первой революцией 1905-1907 годов, потому что эту революцию Мандельштам 16, то есть, ну, там, как бы сказать, совсем еще учеником, заканчивающим Тенежское училище, пропустил через себя, через кожу буквально. Вот, это одно. И все остальные события, все остальные, как бы, вся остальная жизнь Мандельштама может быть в таком случае распределена на 3 таких сегмента. Сегмент первый – ожидание революции, подготовка к ней, предвкушение ее, страстное желание революции, чтобы она совершилась, причем замешанное прежде всего на социальном, на социальной проблематике, отнюдь не на этнической, да, Мандельштам индивидуально не знал прелести черты оседлости, и уткнулся он в них, может быть, самые поздние, в 11 году, когда ему пришлось от черты оседлости спасаться через принятие христианства искусственное, сказать. Но это было социальное. Он вот как он видел несправедливость существующего порядка, существующего государственного устройства, и страстно желал его изменения и как очень многие его сверстники, пошел в революцию, вот так, как он сам писал, что никак не Коленька Ростов там шел на войну. Это было, так сказать, вот совершенно непреодолимое желание что-то встроить в себя в ряды тех, кто с этим боролся. Но как это выглядело по жизни? Смотрите, 1905 год, октябрь, да, стачка. К этой стачке присоединяются студенты и присоединяются ученики разных училищ, в том числе Ченишевского. При этом все эти ученики, вся эта как бы школьная братва разбилась на два лагеря. И у каждого лагеря был свой журнал. «Ченишевец» журнал, в котором первую роль играл тот же Виктор Жермонский, будущий знаменитый филолог-академик Мандельштамовский, вот, товарищ по «Ченишеву», но совершенно другие. И, например, это были те люди, которые были против всяких забастовок, которые были за то, чтобы продолжать учиться, для того, чтобы наполнять себя знаниями, которые пригодятся для революции. Да? А была другая группа, Жермонский и его «Ченишевец», называли их «крайними», журнал «Пробужденная мысль», Каменский, братья Зарубины и Борис Синани. Это вот важная, действительно, Евгений Емельевич упомянутая фамилия. Может быть, самая важная в мандельштамовской жизни. Это был самый главный друг его жизни. Он умер очень рано, сказать, молодым совсем. Сказать, я только бы, мы еще не знаем, как все и у Мандельштама сложилось бы, оставаясь он в живых. Так вот, Мандельштам, естественно, прислонялся к ним. При том, что он с тем же Борисом Синани, своим лучшим другом, первоначально был разных убеждений. И эти вот перечисленные тем же Евгением Емельевичем имена, там, да, сказать, вот Бабень Корень, в частности, а он забыл, или, может быть, даже не знал имени другого мандельштамовского репетитора, того, который Мандельштам назвал репетитором революции в своем шуме времени, это Сергей Иванович, так называется глава, у него была фамилия, имя и отчество Сергей Иванович Белявский, он, вообще-то, был крупный потом астроном, вот, он был эсдек, и он, как бы, Мандельштаму, сказать, кроме того, что он его подтягивал, видимо, по математике, физике, может быть, еще почему-то, не помню, он его, конечно же, хорошо подтянул по революционности. Он был эсдек. И Мандельштам начал с таких схваток, стычек с Синани, который был эсер. Еще бы ему не быть эсером. Его отец был вполне себе, сказать, продвинутый эсер. Его сестра Евгения была уже сама как бы настолько продвинутая эсерка, что за ней наблюдала охранка. А в их доме, сказать, в доме вот его отца, сказать, запросто бывал, ну, можно сказать, эсер, один, ну, номер один, номер два, номер, один из первых номеров эсеров Натансон. Вот, и дети, которые там в это время, Мандельштам пишет, я видел чекиста, да. И тогда вот в эсеровское как раз революционное начало перемещалось, он, слава была в ЦК, слава была в БО, писал Мандельштам, а это об эсеровской партии. И я верю Мандельштаму, когда он говорит, что видел лысину Гершуни, сказать, на, где-то там, сказать, в Финляндии на какой-то большой эсеровской сходке. А это было ни много ни мало второй съезд эсеровской партии в Таммерфорсе в феврале 1907 года, куда в то время были совершенно другие партийные каноны, никаких клятв перед лицом своих товарищей, никаких партийных билетов. Но в то же время, если тебя кто-то рекомендует, ты можешь оказаться в центре самых главных событий, если тебе доверяют. В какой-то степени к тебе присматриваются в это время. Мандельштаму присмотрелись и поняли, что большим революционером ему стать явно не получится, но какие-то речи перед какими-то собраниями рабочих он ему доверили, и вот он, есть известно, что он читал по поводу обвала потолка, штукатурки из потолка в Государственной Думе, вот он где-то в марте 1977 года выступал перед рабочими, и это, кажется, и есть максимум мандельштамовской революционности. Но этого максимума ему хватило для того, чтобы как бы не отрицать, не скрывать это, так сказать, и в конце 20-х, и в 30-е годы на допросах, когда он оказался перед следователями.
И тогда ему и записали в дело СР, вот в это последнее.
Нет, ну, в дело ему записали, там как бы в деле написано «беспартийный», это в допросах, когда к нему пристали, сказать, он как бы все это раскрыл, и что за этим стояло. Но, смотрите, никто не заставлял его, никто не спрашивал, когда готовился такой известный справочник русских литераторов, советских литераторов. В 27-28 году под редакцией Казьмина никто не заставлял Мандельштама, отвечая на вопросы, написать о том, что он эсер. И он написал, что он эсер. И это, в общем-то, так сказать, в 27-м году было уже понятно, что это определенный мужественный поступок человек совершает, говоря это.
А как же Надежда Яковлевна, которая пишет, что все-таки он интересовался именно марксизмом, вот она пишет.
А он интересовался марксизмом, понимаете, человек...
Или для нее это было примерно одно и то же?
Нет. И более того, как бы для Мандельштама это было не одно и то же. Ну, я думаю, что и она воспринимала эти нюансы. Он читал эрфуртскую программу, имя Каутского, он ставил в ряд с Тютчевым, сравнивая, сказать, как они могут повлиять на душу молодого человека в том положении. Листовки, вот эти личинки, листовки он сравнивал с личинками, которые, сказать, вот западают в душу, и он через все это прошел. Его родители, наивные люди, сказать, вот когда он кончил Стенишевское училище и видев, как, в общем-то, он погряз вот в этих революционно-социальных каких-то, сказать, дебрях, недрах, решили его от этого избавить и отправили его в Париж, не понимая, что отправляют его, вообще-то, на самом деле, в столицу русской революционности. Там он имел возможность, ну, не только повстречать многих видных эсеров или же эсдеков, сказать, хотя цель его была другая. Он тогда подружился с Михаилом Карповичем, например, да, с человеком, который был очень тоже под надзором охранки, как эсер. Но, например, понимаете, вот он был на похоронах того самого Гершуни в Париже, да, сказать, вот, лысину которого он видел в Тамерфорсе. А этот, после того, как он там был в Тамерфорсе, после этого своего знаменитого побега в бочке, да, сказать, из очень суровой ссылки. И можно понять, что он оказался в трансе, слушая речь Савенкова, сказать, вот по поводу смерти, уже как бы, сказать, такое было собрание в честь, ну, в память о умершем Гершуни, сказать. И Мандельштам впал в транс, слушая это. Это для него было по-прежнему, это 7-й год, это было по-прежнему, сказать, для него, сказать, не отыгранная музыка, сказать, не отработанный пар. Это продолжало его держать. И стихи первые, да, скажем, спасибо этой революционности, которую Мандельштам написал, это были стихи, написанные, видимо, осенью 6-го года, может быть, летом, написанный после того, как он в Зегевольде, да, в Сигулде теперешней, в Курляндии, так сказать, увидел, ну, вот, следы той вполне себе кровавой социальной битвы, которая там разыгралась между крестьянами и армией. И он написал стихи, которым бы Некрасов позавидовал в каком-то смысле. Это такой некрасовско-нациновский ключ. Можно их прочесть, хотя это вот первые и, может быть, не самые. Одно из них он подписал тоже, соответственно, очень выразительно, «Фитиль». Фитиль. Так что это музыка, это музыка революции, говорил, если не ошибаюсь, блок «Шум времени», о котором писал сам Мандельштам. Это все то, что вот эта погодка, этот шум, этот гул революционной истории, сказать, в него тогда был заложен, и он у него сохранялся очень долго. Вот.
Павел Аркадьевич, а вот если вы смотрели вот эти вот производства 1911 года и публиковали, собственно, судя по всему, он не попал все-таки серьезно на заметку к царской полиции.
Он не попал, а это вообще дело случая. Потому что, так сказать, царская это забавные, конечно, документы, так сказать, в данном случае.
Ищут Мандельштама непонятно какого.
Ищут некоего еврея Мандельштама, да, так сказать, вот некоего еврея Мандельштама. Об этом, как бы, проявление антисемитизма Мандельштам, так сказать, так и не узнал, вот, со стороны, в данном случае, жандармерии. Ищут его на предмет, не нарушает ли он соответствующий режим, который неким евреям по фамилиям Мандельштам или другим похожим фамилиям, сказать, в общем-то, подлежало бы соблюдать. В Финляндии он был особый, с большими нюансами. Собственно, это их интересует. Интересует это их вот почему. Потому что вот довольно известный уже им основательно известный человек Константин Мячин, да, сказать, один из, по-моему, эксов, честно говоря, сейчас вот на память, на вскидку не скажу, какой партии принадлежавший, сказать, вот в его записной книжке нашлась эта фамилия, Мандельштам Иосиф. И они стали его искать, и перебрали много разных Мандельштамов, и добрались до нужного Мандельштама, увидели, что за ним никаких грехов не числится, и, в общем-то, они его оставили в покое. Вот. Хотя Мандельштам не случайно был на этой даче Линда. Он вполне был связан с теми событиями, которые там происходили. Именно на этой даче, так сказать, едва не взяли Мячина. И его товарищи, так сказать, вот они занимались подъемом оружия с затонувшей контрабандистской шхуны, корабля, которая тоже должно было быть революцией. Так что Мандельштам там был не совсем случайно, но это не значит, что он был как бы диспетчером этих всех операций, он не играл никакой реальной роли в революционной подготовке как таковой. Вот. Но он был близок и знаком со многими, и вот эта вот Линда, на чьей даче это произошло, это никто иной, как тот самый Гинце из пастернаковской прозы, и тот человек, который, ну, собственно сказать, судьба которого, а его растерзала, как комиссара временного правительства, его растерзала революционная солдатская как бы толпа, попала в мандельштамовские стихи, и это вообще стихи. Если уж мы заговорили, хотите прочту, да, сказать, о Мандельштаме, то и об этой теме Мандельштама и революции, то, наверное, это центральные стихи, потому что тут, понимаете, это между февральской и октябрьской революцией события, да, сказать, то есть он, Мандельштам, как бы сказать, они у него не слиплись воедино и не слились в какое-то единое, это было вполне дифференцированное время, и поэтому Мандельштам переживает то, что произошло вот с этим человеком, с Линда, и вообще то, что произошло, сказать, с февральской революцией, с ценностями, которые были ему дороги, а октябрьской он еще для себя не осознал. Он переживает это, сказать, как какие-то этапы похожие были и во французской революции, историю которой он прекрасно знал. И вот послушайте, это ноябрь 17-го года. «Когда октябрьский нам готовил временщик ярмо насилия и злобы, и ощетинился убийца-броневик, и пулеметчик низколобый Керенского распять потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала, нам сердце на штыки позволил взять Пилат, и сердце биться перестало. И укоризненно мелькает эта тень, где зданий красная подкова, как будто слышу я в октябрьский тусклый день ввязать его щенка Петрова. Среди гражданских бурь и яростных личин, тончайшим гневом пламенея, ты шел бестрепетно, свободный гражданин, куда вела тебя психея. И если для других восторженный народ венки свивает золотые, благословить тебя в далекий ад сойдет стопами легкими Россия».
Да, вот, а потом в показаниях я идеализирую Керенского, называю его птенцом Петра, а Ленина называю временщиков. Вот пришлось бы
это показание. Отчитаться. Это да. Показание, это специфический вид, как бы сказать, вербального творчества, не будем забывать.
Под руководством следователя.
Да, это некий такой вот суверенно управляемый диалог.
Павел Маркович, как все-таки быть вот с этим? С одной стороны, вот эти стихи, с другой стороны, Осип Мандельштам появляется в качестве служащего наркомпроса уже в 18-м году в Москве.
Стоп. Мандельштам появляется в качестве служащего наркомпроса с 1 мая 18-го года, а до этого он служил еще в одной государственной конторе. Он служил в комиссии по разгрузке Петрограда. Собственно сказать, а как вы себе представляете? То есть человек, который пишет такие стихи, не вправе
Я пытаюсь понять просто эволюцию. Да, газета «Новая жизнь», где он печатался в 17-м году, и вот какое-то сотрудничество с большевиками. У вас есть объяснение, почему?
А потому что, в принципе, совершилась революция со всеми ее пугающими уже тогда и вдохновляющими тоже еще тогда какими-то, так сказать, особенностями, которые Мандельштам ждал. Это некие этапы, февраль, значит, вот 905 год, он же видел еще и 9 января 905 года, он гениально это описал в соответствующей статье, привлекая к этому еще топографию самого Петербурга и роль площади, где все это произошло перед Зимним дворцом. Это все для него такие какие-то этапы. И, в принципе, он революцию приветствовал. И в этом не было, сказать, в данном случае никакого двурушничества, которым он сам себя потом неоднократно, на котором он себя сам неоднократно ловил и в котором себя упрекал и винил. Это следующий уже внутренний диалог уже зрелого Мандельштама поэта с собой, как ему относиться, сказать, даже не столько к революции, сколько как ему относиться к Сталину, например, как ему относиться к тому, что революция с собой принесла. Знаете, вот он ведь с эсерами, которыми он был человечески близок, расходился и очень резко расходился в одном существенном программном пункте. Он был категорически противник террора. Чем эсеры не отличались, как мы знаем, и он не смог найти общего даже языка с Ивановым Разумником в какой-то момент их встречи в Царском селе, в Детском селе уже в 20-е годы, и не смог разделить его восторгов по поводу блестящих операций по ликвидации там, царей, всяких разных, так сказать, генерал-губернаторов и так далее, чем, в чем преуспевали боевые организации эсеровская, с этим он никак не мог смириться. И он, конечно,
с государственным террором, в общем, он тоже, мягко говоря, с ним спорил, да? Помните этот эпизод с Блюмкиным, когда то ли он начал отбирать эти ордера на расстрел, да, то ли подрался, да. Там в разных версиях по-разному.
Ну, и более того, как бы это, этот конфликт с Блюмкиным с этого начавшийся...
Это 18-й год тоже.
Это 18-й год, это, да, и в общем-то, сказать, это не совсем незадолго до убийства Блюмкина Мирбаха, и, в общем-то, Мандельштам даже давал показания против Блюмкина, сказать, вот по связи с убийством Мирбаха, поскольку эти все события были, сказать, рядом, и вот чуть ли не напрямую Дзержинскому, но вообще, в общем, это было...
Дзержинского это есть, да, в показаниях, раз, что его предупреждали, да, о такой странной деятельности Блюмкина, о его неуправляемости и так далее, и фамилия Мандельштама там есть.
Не расстреливал несчастных по темницам. Вот эта строчка есенинская из четвертой прозы, и, если угодно, эпиграф к этому, к личной программной программе Мандельштама, революционера, если угодно. Вот это он не принимал. И то, что революция, которая в общем и таком романтическом виде, 17 или там летнем виде, сказать, он приветствовал наперед, прощая ей все и вся, лишь бы, сказать, совершилось вот этот вот акт социальной справедливости. В этом даже не было его, как бы сказать, вот еще раз говорю, личной этнической корысти, потому что ведь революция еще и означала отмену всех дискриминационных мер, законов по отношению к евреям, каковым он являлся. Он этого не ощутил как большого революционного, он это оценил, он это сразу, конечно, Керенский, который соответствующий, сказать, законодательный акт готовил и провел уже в марте 17-го года, сказать, был ему, конечно, оцененным и в этой связи, как вот юрист, который это готовил, он был министром юстиции в то время, и так дальше, наверное, да, но здесь Керенский как руководитель всего правительства в этом стихотворении фигурирует. Так что он был последователен, он и у как бы корпоративной партийной организации, так сказать, не признавал за ней этого права.
Ну, значит, он считал, что есть возможность сотрудничать с большевиками?
Да, да. Каждый решал это для себя, блок одним образом, так сказать, Мандельштам другим образом, Зинаида Гиппиус третьим образом, и Мандельштам написал эти стихи, которых вот я прочел, да, которых он, в общем-то, побаивался потом, да, сказать, потому что в них была для него определенная, сказать, вот мина. За эти стихи очень его осуждал Эренбург, да, у него у Эренбурга есть специальная статья об этих стихах, и о Мандельштаме в революцию, которая называется «Стилистическая ошибка». Вот, но он, тем не менее, сказать, в какой-то степени, если угодно, он уподобился Андре Шенье. да, сказать, вот с этими стихами.
Ну, мы сделаем небольшую паузу в разговоре с Павлом Поляном, Павлом Нерлером.
Поляном, я не знаю, где он сейчас.
А я все равно не могу забыть.
Цена революции. Реклама. МК Плюс ТВ. На этой неделе. Эксперты обсудили самое трудное послание Путина. Найден новый географический центр Москвы. Московский комсомолец. 95 лет вместе. Аудитория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Антон Красовский после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Выбор ясен. Авторская программа Евгения Ясина по вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева.
Формула Ясина.
Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права.
Программа «Выбор ясен».
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор об Осипе Мандельштаме, о поэте и о веке волкодаве. Павел Полян, Павел Нерлер, историк, филолог и председатель Мандельштамовского общества. Я хочу вас спросить, вот как вы объясняете такую метаморфозу? Работает Мандельштам вот в этом наркомпросе, потом едет на Украину, в Украину, Харьков, Киев, а потом остается у белых и оказывается в Крыму. Ну, рискованное предприятие, согласитесь. Ты сначала на одной стороне фронта, потом на другой. Или он это не очень осознавал?
Он это осознавал и принимал каждый из этих, как бы, это такое многошаговое решение, так сказать, и каждый шаг определялся событиями и обстоятельствами, которые в начальной точке предсказать было невозможно. Он ехал, собственно сказать, тут еще были, так сказать, моменты, которые нужно учесть. Да, так сказать, вот 18-й год, память мне не изменяет, это июль, эсеровское восстание в Москве, значит, Мандельштам в это время панически бежит из Москвы, потом долго оправдывается, так сказать, и бежит в Питер, почему он отсутствовал, собирает разные, так сказать, справки о том, что он был не вполне, так сказать, здоров и так дальше, так сказать, у себя на службе, в наркомпросе. Он работал в отделе реформы высшей школы и занимался, так сказать, ну, такими, отвечал за такие, например, акции, как помощь хору Кастальского, спасение библиотек определенных вот бывших дворянских каких-то конкретных и разработкой вот каких-то элементов реформы высшей школы. Почему-то он был большим поклонником и сторонником развития такого вот, ну, вот того, что называется ритмика сейчас. Это целое течение было, так сказать, педагогическое, немецкое, которое он очень поддерживал, да, так сказать, ну, это уже нюансы. А в 19-м году, когда он достаточно спешно тоже расстался с Москвой и охотно уехал на Украину, думаю, что получив командировку туда от наркомпроса, он был там, в общем-то, не комиссаром, но эмиссаром, да, так сказать, он ехал в Харьков, на столицу советской Украины в то время, сказать, и работая в литературном отделе наркомпроса, потом вместе с Рюриком Иваном, и все время его сопровождал его брат Шура, которому, в общем-то, некуда было деваться, надо, семейная ситуация, потому что там была такая, его мать, их общая, ну, как бы, и Флора Осиповна, замечательная мандельштамовская, любимая всеми сыновьями мать, которая, так сказать, была музыкантом, она умерла в 16-м году. В 17-м году умерла ее мать, да, сказать, которая с ними жила, сказать, и, в общем-то, если угодно, сказать, осталось 4 мужика, да, сказать, вот отец и 3 сына. Отец остался, с отцом остался младший сын, потом уже у младшего сына семья разрасталась, а Шура все время сопровождал старшего брата и был без него, ну, никто и никак. Вот. И это уже было... Они и в доме-то жили, сказать, у них была комната на двоих Шуры, а у младшего и любимого Жени была своя комната. Так вот, все время его, у него был такой Санчо Пансо, сказать, такой долговязый, добродушный, милейший брат, но совершенно не самостоятельный и нуждавшийся в опеке и Мандельштам, как вот такой вот человек, направлявший не только, отвечавший не только за свою жизнь, но и за его жизнь, за это тоже интересное явление. Вот оно имело место быть. Так вот, он попадает в Киев, и даже, если угодно, в роли такого, сказать, вот эмиссара Москвы, участвует в первомайских торжествах, а это вполне себе такие творческие занятия вот киевских художественных творческих леваков, вот то, что Надежда Яковлевна называла табунком, это художники, поэты.
Александра Экстер, да, по-моему?
Ну, это уже мир художников, она училась у Александра Экстер, да, сказать, и это, там было много художников, она и у Рабиновича, сказать, и даже там Экштейн, много довольно, это был очень такой разносторонний творческий киевский мир. У них было свое кафе, хлам, художники, литераторы, артисты, музыканты. И это действительно касалось и балета, там была Нижинская, и абсолютно всех, ну и театральное искусство, сказать. Это был такой расцвет левацкого революционного искусства. И вот 1 мая, день, когда Осип Мандельштам встретил Надю Хазину, вот на дне рождения Александра Дейча в кафе «Континенталь», в этом самом кафе «Хлам», в гостинице «Континенталь», это был день очень насыщенный, сказать, насыщенный. Это было... Всюду стояли гипсовые, там, Свердлов, там, Маркс, кто угодно, не знаю, стоял ли гипсовый Каутский или нет, скорее нет, но, в общем, какие-то революционные, сказать, вот пантеон был исполнен в гипсе, была исполнена арка, под которой шла демонстрация. И вот эта вот гипсовая революционная праздничность, которая, конечно, не так уж долго оставалась, потому что вот начиналась, ну, фонтанировать, потому что гражданская война, как продолжение революции, да, сказать, как неотъемлемое и как бы логичное продолжение революционных событий, вовсю плыхало по Украине. И вот эти стихи «Мы вернемся еще, разумеете», там, обращенные к той же Надежде Яковлевне, спустя много-много лет, в 1937 году, в Воронеже, те стихи, которые Надежда Яковлевна полагала, что их надо ставить на видное завершающее место в Третьей Воронежской тетради, и стихи «Черепаха», ей посвященные, да, сказать, это вот 10 мая 19 года. Вот в этот интервал времени уместились не только отношения личные, да, сказать, вот и любовь, и всяческая дружба, дружеская поддержка взаимная, сказать, между Осипом и Надеждой Мандельштамами, а в это время в это уместилась вся вот мандельштамовская и социальная, и творческая, какая угодно жизнь. Так вот, в Киеве, когда они познакомились, он был эмиссаром правительства, сказать, да, сказать, он попал, собственно, сказать, он покинул уже, видимо, сказать, в рамках каких-то, у него был соответствующий мандат, и этот мандат...
Но он уехал в Крым в результате. Красные ушли из Киева, а он остался, потом уехал в Крым.
Нет, он уехал в Харьков сначала, да, вместе с Рюриком Ивневым, да, оттуда уже он перебрался, сказать, в Крым, который действительно, сказать, был под белыми. как-то, во всяком случае, сказать, он решил...
Выйти из игры?
Выйти из игры, если угодно, потому что для него вот эта вот политическая активность действительно, сказать, не в силу рисков с этим связанных, политических и биологических для жизни, быть может, а он как бы вот, вот это уже было то время и тот... то место, когда он перестал искать вот эти вот опоры-костыли в какой-то государственной институциональной поддержке. Ему и потом по жизни невозможно было обходиться, так сказать, без того, чтобы иметь дело с государством, но он, в общем-то, уже после этого очень практически не служил в государственных каких-то заведениях.
Ну и в Крыму у него опять было... скажем так, приключения, это арест врангелевцами, вот, правда, краткий. А что его спасло в этот момент? Вмешательство Волошина, других людей? Или просто они поняли, ну что такое, поэт это не политик, это человек без каких-то политических взглядов? По крайней мере, так он для них стал выглядеть.
Ну, поскольку на Мандельштама донесли, что это тот самый следователь, который пытал донесшего или донесшего, точно мы не знаем, в каких-то там чекистских ГПУшных застенках, то как бы дело было серьезным, да, сказать, и спасали его разные люди, сказать, я думаю, что их совокупные усилия и привели к тому, что его достаточно быстро следователь Осваговский все-таки освободил, не найдя подтверждения этому обвинению.
В общем, не ОГПУ.
Ну, почему его ГПУ бывали, так сказать, такие случаи? Ну, во всяком случае, так сказать, ну, тут, по-моему, ну, во всяком случае, они его выпустили, да, так сказать, вот это. Я сейчас не берусь сравнивать Осваг с ГПУ по всем параметрам, так сказать, институциональным. Это сложная задача. Вот, и у Освага тоже достаточно было бы шансов, чтобы на равных с этим бороться, в этом поединке выглядеть. Но, во всяком случае, сказать, это та еще организация. Но, во всяком случае, вот примите Мандельштам, после того, как за него похлопотали, и Максимилиан Волошин, который был, хотя в ссоре с Мандельштамом, но его попросили, и он сам... Это соответствовало его убеждениям, да, сказать, в таком положении заступиться за поэта. И цыгальский полковник, да, сказать, и начальник порта Феодосийского. Я думаю, что вот эта совокупная поддержка и то, что сам следователь вынес из общения с Мандельштамом, вот эти вот...
«Я не создан для тюрьмы».
«Я не создан для тюрьмы», да, говорил Мандельштам. Что у вас здесь невинных тоже, сказать, как убивают или...
Или выпускают. По-разному
да.
Легенда говорит.
Да-да-да, ну, есть всякие легенды, да, сказать, вот... вот. В общем, так или иначе, его действительно выпустили, и на утлой барже, сказать, вот он перебрался уже в другое государство, в Грузию, в меньшевистскую, где его тоже арестовали, да, и там тоже есть легенды о спасителях, то ли это были поэты-голубороговцы, то ли это был вот конвоир Чигва, о котором пишет сам Мандельштам, приходится, наверное, ему верить в большей степени, но, во всяком случае, разные усилия, то есть поэты готовы были поручиться за него, они его знали, они о нем были восторженного мнения, но они не знали, кто этот человек с ним, вот этот долговязый. Он человек, о котором Мандельштам говорил, что его брат. И за него они не были готовы поручиться.
Ну, в любом случае, в Грузии он все-таки вышел из тюрьмы и вернулся в Советскую Россию. Продолжим через пару минут.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
Теперь по средам после 23.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор с Павлом Нерлером. Итак, вот это Грузия, возвращение. А почему он вернулся? Ведь была возможность из Грузии уехать на Запад, в Европу, Париж, Гейдельберг. Ну, не пропал бы, наверное, Осип Емельевич?
Ну, у Мандельштама возможности эмигрировать были. И были и позднее, по месту рождения своих Прошало. Родственников.
А, то есть можно было оптироваться.
По родственникам у него были Шауляй в Литве, да, например, ему Балтрушайтис предлагал, когда он был здесь посланником в Москве, это 22-й или 23-й год, устроить литовское гражданство. И Мандельштам даже задумался и собирал документы, но ничем это не кончилось. Я думаю, что вот в Мандельштаме была такая сильная черта, которая, если и постепенно... сходила на нет и таяла, то делала это очень медленно. Вот перед ним все время стоял образ Чаадаева, да, сказать, который был первым русским, побывавшим на Западе и духовно туда не эмигрировавшим. У него об этом есть замечательная статья. И он даже как бы не обосновывал этого для себя... в каждом конкретном случае, сказать, вопрос так для него не стоял. Он, встретив в Тифлисе тоже, сказать, кстати, государственного человека, посланника Советской России, вспоминаю его фамилию, сейчас выскочила она из головы, узнав от него, именно от него он узнал, значит, уже, правда, в следующем году, когда он приехал в Грузию, сказать, узнал о том, что был расстрелян Гумилев, узнав... Ну, в общем, он помчался, сказать, на север, через Москву в Питер, и, в общем-то, в его планы входило, так или иначе, снова встретиться с Надей, с Надей Хазиной, что и произошло, но только в 21-м году. То есть, пока он кружным путем через, вот, через Тифлис, через, ну, через Крым, куда она не приехала, куда она не хотела ехать, да, между ними есть такая была переписка, следы ее сохранились, этой переписки, замечательные совершенно искренние письма влюбленных друг в друга людей. И, короче, через Кавказ, через Москву и Питер, снова через Москву, узнав новый адрес Хазиных у Любы Оренбург, у Оренбургов, Мандельштам поехал в Киев, и то, что... они наметили то, что, вернее, как бы сложилось 1 мая 2019 года, как, так сказать, было подтверждено, закреплено в марте, если не ошибаюсь, 21-го, то есть спустя 2 года, почти 2 года разлуки, и вот с этого началась их почти неразлучная жизнь, если не считать тех месяцев и лет, когда, ну, тех месяцев в совокупности они складываются все-таки в большие периоды времени, когда Надежда Яковлевна без Мандельштама лечилась от своего туберкулеза в Крыму, ну и еще целого ряда каких-то, так сказать, вот отъездов и их друг от друга.
Павел Маркович, вот об эволюции все-таки взглядов Осипа Мандельштама. Вот я обратил внимание на такую цитату у Надежды Яковлевны. Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота. Люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить разруху. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Это как раз начало 20-х годов. И это, собственно, наверное, то, что его стало отталкивать от власти, от государства, от попытки как-то отойти в сторону.
Посмотрите, какая была у Мандельштама, собственно, история, как бы исторические ожидания от революции, на что он возлагал надежды. Да? В статье «Слово и культура», в статье 21-го года он это кредо свое историческое как бы сформулировал. Он ожидал, что революция, во-первых, внеся решив проблему социальной несправедливости, которую она должна была решить прежде всего, она создала бы такой порядок, в центре которого, так сказать, была бы подлинная высокая культура и искусство, которая была бы, заняла бы, если угодно, так сказать, место православия, так сказать, при старом порядке, при том, что она была бы, и вобрав в себя самые разные там идеологические, конфессиональные и прочие моменты, не только, конечно же, православные, но как бы вот ему казалось, что это будет вот такое царство высокоразвитой, к эллинству тяготеющей культуры, опирающейся на замечательный русский язык, который для него был тоже, сказать, таким залогом и торжества вот этой концепции. Наивно, конечно, да?
Да, тут да. Холод, разруха.
Да. Нет, сама по себе разруха, там вот эти трава на петербургских улицах в 21-м году, холод, который, так сказать, не пугал в это время, так сказать, первые годы, после первой зимы после революции почти никого, все люди как-то понимали, что легко не будет. Не это его начало, так сказать, отталкивать от революции. Другое, вот то, что он называл вот этим мороком социальной архитектуры, то, что он называл призраком Египта, Ассирии, Вавилона в социальном отношении, да, сказать, вот это вот социальное устройство, которое таки действительно восторжествовало, и с которым
он... Мёртвая иерархия.
С этой мёртвой иерархией, которая должна была бы поглотить живую жизнь, и вот признаки нарастающего процесса в этом направлении, вот то, что начало как бы его протрезвлять, открывать ему глаза. И да, он это увидел, да, это он это не принял. Статья там «Гуманизм и современность», статья «Пшеница человеческая», масса стихов, все это как бы можно воспринимать как знаки несогласия и протеста против этого надвигающегося такой вот такой мощной такой тучи оегиптивания, вавилонизации, именно вавилонизации. Это, в общем, это было для него очень трудно. И дальше возникает проблема, как быть с этим, да, это надвигается, и как с этим, жить с этим, пристраиваться к этому, служить этому.
Можно ли сказать, что антисталинская эпиграмма, если можно так ее назвать, или стихотворение, да, «Мы живем под собой, не чуя страны», было в каком-то смысле актом публичного самоубийства, поскольку если бы он ее просто написал и двум-трем людям шепотом прочитал, он же ее начитал одному, другому, третьему, пока не пришел, за ним не пришли.
Понимаете, нет, нельзя. Потому что то есть можно, и даже некоторые из тех, кому он читал, ровно таким образом это и воспринимали, и современные интерпретаторы того же мнения, тот же Александр Кушнер, Понимаете, во-первых, он читал ее все-таки не налево и не направо. Да, сказать, мы насчитали, по-моему, 14 или 19 имен, среди которых очень мало людей, в которых Мандельштам мог бы сомневаться. Да? Таковые были, таковые есть, значит, но и это все-таки не налево и не направо. Если напрямую воспринять мандельштамовские же слова в статье «Скрябин и Пушкин» или «Скрябин и христианство» о том, что смерть художника есть его последний творческий акт, да, тогда самоубийство, эпиграмма, пощечина тирану, и тиран, убивающий автора этой эпиграммы, как бы сказать, отрубающий руку, давшую ему пощечину, убивающее соответствующее тело. Вот, казалось бы, такая некая...
А ему понравилось?
А ему понравилось. Я считаю, что ему понравилось. Ему... И это вот большего, как бы сказать, вот комплимента он и получить не мог, потому что в это время и вообще все время Сталину писали разные поэмы, да и Мандельштам потом решил, что так надо, сказать, попробовал написать некую оду. Можно было целое первенство открыть, состоящее из хвалебных в адрес Сталина поэм, которые, предполагаю, оставляли его неравнодушным. А тут мы живем под собой, не чуя страны. Наши речи на 10 шагов не слышны. Но это же то, к чему Сталин стремился. Это же и есть та атмосфера, разреженная, да, сказать, с дефицитом кислорода, в которой он и хотел, чтобы жили его подданные. Это и есть та вот совершенный результат вертикальной структуры, которую он выстроил. И вот, пожалуйста, вот тебе такое подтверждение, что все удалось. Так я понимал бы эти стихи. И, в общем-то, не то чтобы Мандельштам был заинтересован в том, чтобы Сталин в этом их сам прочел, но когда это произошло, или когда ему прочли эти стихи, а это, скорее всего, Ягода сделал, вот, я думаю, что Сталин испытал вот такое вот читательское... Он был музой этого стихотворения, и вот как муза его, и как главный его адресат, он испытал именно такое историческое удовлетворение и что-то вроде, сказать, экстаза, сказать.
Ну и на 4 года дал отсрочку приговора, который мы знаем.
Да не на 4, на 3 всего. Да. Но все-таки, понимаете, как бы ведь готовилось... Ведь следователь Шеваров имел в виду совсем другое. Он собирался послать Мандельштама на канал.
Ну, вот не послал. Да? Чердынь, Воронеж.
Да. Чердынь – это тоже, в общем-то, не
сахар. Заканчиваем. Павел Мирлер у нас был в студии «Эхо Москвы».